на чужих и своих, которые, может быть, сами того не желая, произвели кондопошские власти, характерно для представителей власти во многих российских регионах. Теперь подобное разделение узаконено в Белгородской области. Это один из четырех российских регионов, в котором школьный предмет «Основы православной культуры» стал с 1 сентября обязательным. Был даже принят областной закон. То, что этот закон противоречит и российскому, и международному законодательствам, белгородских властей не смутило. Из Белгорода передает Оксана Быкова.
Рада встрече с вами. Садитесь, надеюсь на то, что и вы будете рады со мной встретиться.
Тема нашего сегодняшнего занятия, давайте прочитаем вместе, красота и радость в жизни людей.
Урок православной культуры в третьем классе 40-й школы Белгорода ведет Ольга Сиренко. Если в прошлые годы такой предмет в этом учебном заведении был факультативным и велся как кружок, то с нынешнего учебного года по областному закону здесь основы православной культуры – предмет обязательный, как, впрочем, во всех школах региона. Когда принимался этот закон, то не все депутаты голосовали за него. Прежде всего, против были представители КПРФ, известные своим атеизмом, говорит депутат областной думы Василий Алтухов.
Этим законом, мне кажется, что мы всколыхнем население, проживающее в Белгородской области, другой национальности. Их меньшинство, конечно. Нужно уважать здесь и православие, но нужно уважать и, наверное, другие религии. Мы всколыхнем и потом будем отменять и извиняться перед этим народом и перед этими детьми. Я считаю, нет смысла сегодня торопить принятие этого закона.
Но закон принят и начал действовать. До него в нескольких школах региона в рамках регионального этнокультурного компонента в качестве эксперимента проводились уроки православной культуры. А 40-я школа, например, кружки по православной культуре стала вводить с конца 90-х годов, говорит директор школы Валентина Калитовская.
Вот у нас в прошлом году на кружок по православию приходили дети других религий, вот азербайджанцы. Были дети. С удовольствием слушали, получали отметки хорошие, и никаких возражений не было. Они живут на нашей белгородской родной земле, и им, наверное, хочется узнать корни.
По словам Валентины Калитовской, прежде чем вводить кружки по православной культуре, проводилось анкетирование родителей. Ни один из них не был против. И сегодня, когда этот предмет стал обязательным, претензий от родителей на этот счет в администрацию школы не поступало.
Мы очень довольны, что у нас такой предмет. Доброту прививает. Все самые лучшие качества. Вот. Нету ничего плохого в этом.
В самом начале у нас у всех родителей было настороженное чувство. Не заставят ли наших детей креститься, молиться, заставят верить. Мы были очень поражены, удивлены, приятно. Оказывается, этот предмет несет нашим детям знания культуры, чувство сострадания, сочувствия, миролюбия.
А как же отнеслись к новому предмету сами учащиеся?
Нам нравится этот урок. Мы знаем в своей стране, изучаем ее культуру. То есть это интересно.
Ну, узнаем много нового, получаем много информации.
Православную религию разных стран, народов изучаем, основную культуру нашей России, то есть главная духовность нашей страны.
Введение в школах Белгородской области нового обязательного предмета устраивает не всех. Среди тех, кто против, религиовед, священнослужитель протестантской церкви Владимир Рыбант.
Евангельские христиане с большой тревогой восприняли эту новость в Белгородской области, потому что мы считаем, что это является нарушением Конституции, которая гарантирует нам права свободы вероисповедания и запрещает какую-то религию устанавливать в качестве государственной или обязательной. И, насколько мне известно, многие евангельские христиане в нашем регионе, они просто приняли решение отказаться от посещения этих предметов. И также, что касается культуры, хоть предмет и называется православная культура, но любой человек, если полистает эти учебники, он сможет увидеть, что помимо культуры там также и преподается религиозное вероучение. И непонятно вообще, почему именно только православную культуру нужно изучать. Если мы посмотрим историю нашей страны, то, например, эпоха Петра I, то там не только православная была культура, а там и большую роль западной культуры. Протестанты, например, католики, они приезжали в нашу страну, они занимали различные должности. Да даже многие православные красивые храмы были построены архитекторами, протестантами и католиками. Поэтому, что касается нашей страны, скорее нужно говорить о синтезе разных культур. И поэтому, если изучать культуры, то нужно изучать их во всем спектре. Но не выделять какую-то одну культуру и только ей придавать одно какое-то значение.
В прокуратуру области поступила одна жалоба от гражданина, который не согласен с введением в школах этого предмета. Как отреагирует областная прокуратура на эту жалобу, пока неизвестно. А в прокуратуре Белгорода сообщили, что в связи с принятием областного закона введение нового обязательного предмета в учебных заведениях запланированы проверки. В школах не должны проводиться религиозные обряды. Школа – это светское учреждение прежде всего. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
На этой неделе министр образования и науки России Андрей Фурсенко высказался по поводу введения предмета «Основы православной культуры» в российских школах. Напомню, в 4 областях – Белгородской, Калужской, Рязанской, Смоленской – он будет обязательным, а еще в 10 – факультативным. На совещании по итогам подготовки к новому учебному году министр заявил, что не одобряет подобные инициативы. «Мы должны обучать детей истории всех религий. Наша страна слишком большая и включает в себя много конфессий, поэтому мы должны быть толерантны», считает Андрей Фурсенко. Он намерен обратиться в Общественную палату России для решения этого вопроса, поскольку считает более правильным, чтобы этот вопрос решали представители общественных структур. Итак, я обратилась к представителю общественной структуры и попросила дать свой комментарий по этому поводу правозащитницу, представителя организации «Гражданское содействие» Елену Рябинину. Елена, вот вы только что прослушали репортаж вместе с нами. Как мы слышали, и учителя, и родители, и сами дети тоже за то, чтобы этот предмет был введен в российских школах, ну, по крайней мере, в одной конкретной школе.
Кристина, мне кажется, что вот такое вот отношение к введению этого предмета, скорее всего, вызвано тем, что люди еще не очень хорошо поняли, чем это может быть чревато, не проанализировали возможные последствия. Вот из того, что я сейчас слышала, у меня сразу же возникли, по крайней мере, два вопроса. По тому, как этот предмет подается, судя по всему, ставится знак равенства, во-первых, между этнической и конфессиональной принадлежностью людей, потому что комментарии, которые были в репортаже, содержали слова о том, что вот люди других религий, азербайджанцы, кто-то еще, но этническая и конфессиональная принадлежность далеко не тождественны друг другу. Можно принадлежать к любой национальности, для которой традиционно является какая-то одна религия, исповедовать другую, можно не исповедовать религию вообще. Но вот такая подача этого предмета и этой темы сразу же отождествляет две вещи, совершенно не жестко с собой связанные или не связанные вообще. И аналогичная ситуация, ставится знак равенства, с моей точки зрения, совершенно неправомерно, между этическими нормами общечеловеческими и православием. Конечно же, в любой религии та или иная система этических ценностей существует, но это не значит, что в какой-либо другой религии, кроме православия, эти этические ценности менее развитые или менее приемлемыми должны быть. Это глубочайшая ошибка, и она может дать еще впоследствии какие-то свои очень нежелательные эффекты. Конечно же, правильно было бы давать детям в школе представление об истории мировых религий вообще, для того, чтобы впоследствии люди понимали, что то или иное вероисповедание или отсутствие его, это еще не означает какой-то там приоритетности или наоборот ущемленности той или иной личности. Но когда вводится обязательный предмет православной культуры, автоматически приоритет предоставляется именно православным. Основания для этого я не вижу ровным счетом никакого. А кроме этого, еще возможно такое последствие введения этого предмета, как обязательного, все, что навязывается, особенно детям, обязательно отторгается. И мне кажется, что те, кто ввел этот предмет в качестве обязательного в школы, вот, по крайней мере, этого не учли. Поэтому, по моим представлениям, введение основ православной культуры в обязательную школьную программу ну, категорически неприемлемым могло бы быть.
Елена, если вы слышали, в начале программы я говорила о том, что деление на чужих и своих видно ярко на примере кандапошских событий, потому что после того, как произошли массовые беспорядки в Кандапоге, власти местные начали звонить в Чеченскую республику. Чувствуете ли вы вообще такое вот разделение на чужих и своих вообще у местных властей в разных российских регионах?
Конечно же. И это разделение, кстати говоря, введение предмета, о котором мы с вами говорили, основы православной культуры в школьную программу, еще и усилит это разделение. Потому что автоматически даже в детской среде будет возникать вопрос о том, кто, значит, вот свой для этой среды, этого города, этой школы и класса, а кто все-таки чужой, пусть даже и интересующийся предметом. Что касается разных регионов, безусловно, конечно, это практически везде есть. Все это приводит к тому, что любые конфликты, в которых участвуют представители разных национальностей, обязательно рано или поздно начинают трактоваться с этнической точки зрения, и власти на это смотрят не только закрыв глаза, а как очень часто кажется, что готовы это использовать и используют это. Поэтому вот это вот разделение на своих и чужих и по этническому признаку, и по конфессиональному признаку, это то, что даст и уже дает очень болезненные результаты и ни к чему хорошему, с моей точки зрения, привести просто не может.
Благодарю вас. Я напомню, что я беседовала с Еленой Рябининой, правозащитницей, представителем организации «Гражданское содействие». Имя Антона Степаненко на радио «Свобода» уже упоминалось. Сибиряк, принявший ислам, служил имамом в мечети Пятигорска. Сегодня в Пятигорском городском суде слушается уголовное дело. Антона Степаненко обвиняют в возбуждении религиозной вражды, незаконном лишении свободы и вымогательстве. Подробности этой истории в материале Лады Леденевой.
Еще будучи школьником, уроженец Сибири Антон Степаненко с семьей переехал в Нальчик. Там, под влиянием своего отчима, он заинтересовался исламом и не просто принял новую веру и имя Абдулла, а стал проповедником или имамом. Под действием его проповедей уже в Пятигорске молодые люди потянулись в мечеть, интересовались исламом и принимали новую веру. Продолжает руководитель проекта «Ковчег» правозащитник Рихард Пантелейчук.
Антон Степаненко представляет собой имама, который сеет мир. Его точка зрения сводится к тому, что люди всех конфессий должны общаться между собой. Антон Степаненко мешал очень влиятельным людям. Он неоднократно говорил, что знает людей, которые заинтересованы в том, чтобы в этом регионе не ослабевала межнациональная и межрелигиозная напряженность, и что это недопустимо. Таким образом, огромная прослойка людей от силовых структур, которые заинтересованы в том, чтобы положение в этих краях всегда было немножко чрезвычайным, ощущали большую угрозу от такого человека. Естественно, после этого на него пошили дело, причем пошили дело, по моему мнению, по совершенно стандартной схеме.
Говорит представитель мусульманской общины Пятигорска Роза Грудина.
Дай бог всем таких детей, как вот Степаненко Ира воспитала. Если человек вот плохо, он мимо так просто не пройдет, он спросит, как у вас, поможет.
Два года назад Антон Степаненко стал инициатором форума «Ислам против терроризма», собравшего за круглым столом представителей самых разных общественных и политических организаций. Именно после этого форума он подвергся пристальному вниманию со стороны правоохранительных структур.
Его на каждом углу останавливали, его мучили, его останавливали. Его. Как пойдет на рынок? Мой абсолютно непьющий сын, его задерживают якобы в нетрезвом виде. Я сама этот видела протокол. Пишут протокол по внешнему осмотру в нетрезвом состоянии. Хотя все, они знают, что он имам, все, его прекрасно здесь все знают. Его задерживают, его мучают, в каком плане. Вот вы представляете, вот вы сейчас едете ко мне навстречу. Вас останавливают, и целый вечер вы до ночи сидите в милиции, там вас допрашивают, подсмеиваются, над бородой подсмеиваются, издеваются, там, мусульманин, не мусульманин. Это не очень приятно, правда? Это ущемление прав человека.
Рассказала мать Антона Ирина Степаненко. С полгода назад прямо в мечети имама арестовали. Как оказалось, несовершеннолетний Борис Мартынов, состоящий на учете у психиатра и имеющий судимость за кражи, написал заявление о том, что в 2004 году неизвестно, неизвестные якобы вымогали у него деньги от имени Антона Степаненко. Дальше больше. Борис Мартынов и его приятель Тимофей Панасюк заявили, что Антон Степаненко, его брат Евгений и студент Пятигорского вуза Андрей Грудин якобы удерживали их в течение суток в зале игровых автоматов, вымогая энную сумму. Вот что ответил мне на вопрос, в чем виноват Антон Степаненко, молодой человек с колоритным синяком под глазом, по версии следствия, потерпевший Тимофей Панасюк.
Ни в чем. Ну так вот, я не хочу ничего говорить.
А вот версия подсудимого Андрея Грудина.
Два потерпевших каких-то нашли. Даже судья уже им говорил, что они путаются в показаниях. В частности, вот эти потерпевшие, они есть доказательства, что они были приводы в милицию, что они воровали, наоборот, в мечети. Он их два раза прощал. Он говорил им, может, оступились ребята молодые, еще не будем им жизнь портить. Заявление не давал подать. Хотя многие из прихожан говорили, да надо их там заявление на них подать. А у женщин, у бабушек, которые пенсии, пока они там совершали молитвенные вещи, они воровали у них кошельки, то бишь последние пенсии. Я видел, например, их слезы, понимаете?
По словам Андрея Грудина, следствие пыталось получить от него свидетельские показания против Степаненко. Ничего не добившись, его привлекли к суду в качестве обвиняемого.
На меня оказывалось давление, чтобы я давал показания на Степаненко Антона Юрьевича, на имама, что якобы он такое, там, сякое, там, мучил меня о терроризму, убивать, понимаете? И мне говорили, что я бы пошел как свидетель. Меня по ночам на допросы в прокуратуру вывозили, спать не давали. Постоянно из камеры в камеру перекидывали, чтобы замучить. Я считаю, 10 суток не спал, чтобы человек сломался морально.
Похожие методы использовались и в отношении общественного защитника имама Магомеда Газиева.
Домой пришли, повестку дали, жену сюда привезли, двумя маленькими детьми. Ты хочешь, чтобы муж сидел, детей без мужа воспитывала? Прямо в 6-м отделе у Арутюняна в кабинете. Мне тоже говорили, что ты за него так рвешься. Ну, он говорит, ваххабист, экстремист.
А вы как считаете?
Я говорю, я мечеть посещаю, я никогда этого не замечал. И именно по этому делу я уверен, что он не виноват.
В ходе обыска в доме Степаненко нашли мусульманскую литературу. Экспертиза признала ее способствующей разжиганию религиозной вражды. Абсолютно такие же книги нашли и у Грудина, но они не вызвали подобных подозрений, говорит адвокат Светлана Абджаева.
Мы заявили о вызове этих экспертов. Выясняется, что два эксперта в отпуске, а третий эксперт вообще, оказывается, не работает там. В отделе кадров нам так и сказали.
Вскоре после ареста Антона Степаненко доставили в Пятигорское отделение милиции. Продолжает Ирина Степаненко.
Его же там Рубина избили. 6 сотрудников, 2 душили, он сознание терял, хрипел уже. А 4 били его. Через 2 недели побои еще остались. У него вот на фотографиях это грудная клетка сдувшаяся. И вот такие прям огромные гематомы, желтые уже. Ну, уже синие проходят. И Дереглазов, следователь, неужели еще у тебя остались побои? Удивился.
О возбуждении уголовного дела по факту избиения было отказано из-за отсутствия состава преступления. А вот как, по словам Ирины Степаненко, конвой обращался с ее сыном в зале суда.
Он его дернул за наручники, что он начал падать. Он схватился за косяк, потом начал волочь, прям волоком волочь его. Вы вообще представляете, вот я мать, я смотрю, это при мне такие вещи, пьяный. А потом говорит, я тебя убью. Вы вообще представляете, в зале суда.
Выслушать позицию обвинения по этому делу не удалось. В процессе трижды менялся прокурор, и последний представитель обвинения от комментариев пока воздерживается.
Давайте позже. Пока не прокурор, даже в процессе, я еще не вступил.
Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Точку в этом деле поставит суд. Правозащитник Рихард Пантелейчук резюмирует.
Это какой-то совершенно грандиозный кошмар. Человеку, который всю жизнь боролся с межрелигиозной и межнациональной враждой, начали вменять ее разжигание. Я считаю, что наша власть ведет себя как сумасшедшая. Вместо того, чтобы отстраивать конструктивный диалог с исламом и разрядить этот вопрос полностью, вот эту вот заводную бомбу продолжают взводить. Однажды у нее лопнет пружина, и в Пятигорске будет или второй Нальчик, или второй Багдад.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.